Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов, и в эфире новый выпуск моего подкаста о еде, здоровье и науке. Я, как думаю и вы, регулярно получал мед в качестве лекарства при простуде и никогда не сомневался в его пользе, пока не стал заниматься едой с позиции науки. И выяснилось много нехорошего, но давайте по порядку. В повсеместной любви к меду, несомненно, есть логика, которая уходит в глубину веков. Ведь на протяжении большей части человеческой истории людям приходилось есть пресную еду. Ни специй, ни даже соли у Homo sapiens не было очень долго. Что ели древние? Зерна, крахмалистые коренья, безвкусную рыбу, полусырое или подгоревшее мясо. Представляете, каким умопомрачительно вкусным на этом фоне казался мед? Ведь в нем не только сладость. Во многих сортах можно распробовать и кислинку, и приятную горчинку, не говоря уже про ароматы растений, из которых пчелы собирали нектар. Тот, кто хотя бы раз попробовал эту пищу богов, был готов на многое пойти, лишь бы снова добыть сладкий деликатес. Одно из доказательств — наскальный рисунок в так называемых паучьих пещерах Cuevas de la Araña на востоке Испании. На нем изображен человек, который держится за лианы, чтобы собрать мед из улья в дупле дерева, а вокруг него летают пчелы. Дело было, по подсчетам ученых, около 8 тысяч лет назад. И это самое раннее известное изображение пчел и одно из самых древних свидетельств потребления меда нашими предками. Впрочем, воск использовался в качестве герметика и клея, по-видимому, еще 40 тысяч лет назад. Один доисторический житель Южной Африки, например, пропитал смесью воска и смолы пучок травы и обернул этим основание костяного ножа. Состав застыл, и получилась удобная ручка из доисторического композиционного материала прообраза пластика. Находчиво. Инструмент потом достался французским археологам из университета Бордо. Мед был ценен не только вкусом. Его легко употреблять и переваривать. Он сразу дает прилив энергии. В голодные времена для древних охотников и собирателей это было критически важно. Ученые даже предполагают, что доступ к меду мог способствовать увеличению мозга и расширению возможностей нервной системы у совсем древних человекообразных обезьян. Наши ближайшие живущие родственники, шимпанзе, и сейчас умеют добывать мед, что способствует у них развитию смекалки и мотивирует пользоваться подручными инструментами. Что еще мне кажется важным? И на заре человечества, и тысячелетиями позже, люди относились к меду как к чему-то из ряда вон выходящему, и вполне возможно, на самом деле считали его пищей богов, подарком свыше. Такой вывод вполне можно сделать, во-первых, из того, что мы сейчас знаем о восприятии древними людьми непонятного и пугающего мира вокруг, управляемого неведомыми силами. А во-вторых, мед фигурирует в эпосах всех без исключения народов. В старинных сказках, летописях, былинах, поговорках, не говоря уже о важнейших религиозных памятниках, например, индуистских ведах, Библии и Коране. И чаще всего он употребляется в мифическом контексте, полном высокопарных восхвалений. Плюс его всегда наделяют целительной или даже волшебной силой. Впрочем, та же участь постигла и другие продукты, которые люди по разным причинам связывали с божественным промыслом. Я уже упоминал об этом, когда рассказывал про молоко. Вот что в разных культурах по всему миру лечили медом. Раны и воспаление, болезни глаз, экзему и геморрой. Все это наружно. Астму, инфекции горла и расстройства желудка, туберкулез, икоту, головокружение, гепатит, запоры и глистные инвазии. О целебной силе меда мы и в наши дни слышим с детства. Меня, например, постоянно подчивали рассказами о том, что даже тело погибшего Александра Македонского везли на родину забальзамированным именно в меду. «Представляешь, — говорил мой дед-пасечник, — какая у этого продукта антимикробная мощь!» Уже тогда меня одолевали сомнения. Бальзамировать — это одно, а вот принимать внутрь — совсем другое. Но с другой стороны, как тут не поверить вековой народной мудрости? Постоянный эксперт моей программы «Живая еда», историк русской кухни Павел Сюткин, рассказывал мне, что в русском сельском лечебнике 1851 года мед упоминается раз 50. Его рекомендуют в качестве лекарства от укусов пчел и ос, от отравления и даже от последствий падения с высоты. Пострадавшему, который еще подает признаки жизни, советуют давать чай с уксусом и медом. В наше время вместо лечебника — интернет. Здесь можно найти кучу рецептов, как применять мед. Внутрь и не только. Касательно наружного использования, кстати, современные медики говорят, что тут может работать сама консистенция меда. Он удачно распределяется по поверхности и защищает ее от пересыхания и попадания инфекций. Но если бы в народных рецептах все было так логично... Медом ведь пытаются закапывать глаза от близорукости и дальнозоркости, лечить гайморит, болезни сердца и сосудов, катаракту, простатит. Некоторые верят, что мед, если есть его правильно, помогает бороться даже с бесплодием, старостью и раком. О том, что говорит о его целебных свойствах современная наука, чуть позже. А сейчас главный вопрос. Даже если мед действительно лечит, где найти хороший, сделанный правильными пчелами? Тут есть проблема. На этих насекомых то и дело нападают клещи и другие паразиты. Пчелы болеют своей специфической болезнью – назематозом, и без помощи человека, как правило, погибают. Некоторые специалисты даже говорят о пчелиной эпидемии глобального масштаба. Они считают, что возникла угроза для существования медоносной пчелы как вида. Слишком много у нее потенциальных врагов и нахлебников – от насекомых-паразитов до животных, плюс масса бактериальных и вирусных болезней. А вот что касается использования пчел человеком, есть разные мнения. Защитники природы считают, что из-за того, что мы забираем из ульев мед, пчелам приходится слишком много работать, восполняя запасы. Но не все энтомологи с этим согласны. Кстати, что касается многочисленных болезней этих трудолюбивых насекомых, то человеку ни одна пчелиная зараза, к счастью, не передается. Ни при укусе, ни по воздуху, ни через мед. Плохо другое. Пчел лечат. И если хозяева нарушают правила этой терапии, то в мед проникают остатки лекарств. Эксперты Россельхознадзора не раз рассказывали мне о том, как часто они выявляют превышающие допустимые нормы остаточное количество препаратов, как антибиотиков, так и всевозможных пестицидов. И это важная проблема. Ведь когда небольшие дозы антибиотиков регулярно попадают к нам в организм, они формируют устойчивость у бактерий, которые привыкают к этому препарату и становятся к нему нечувствительными. В случае болезни может оказаться, что выписанные доктором таблетки или уколы попросту не подействуют. Микробиологи сейчас регулярно обнаруживают и так называемых супермикробов, которых не убивает вообще ни одно из лекарств. По статистике, именно в меде лишние антибиотики встречаются чаще всего. Ничего хорошего не обещают и пестициды. Они попадают в мед вместе с пыльцой растений, которые могли обработать химикатами. И это еще не все, что можно обнаружить в меде. Он, по-видимому, до сих пор содержит следы ядерных испытаний, проведенных десятки лет назад. Это случайно обнаружил Джеймс Касте, американский профессор кафедры геологии из университета Уильяма и Мэри в Уильямсбурге, геохимик по специальности. Эта наука изучает в том числе то, как ведут себя химические элементы в воздухе, воде и почве. Чтобы доказать своим студентам, что радиоактивные изотопы от ядерных испытаний середины 20 века все еще сохраняются в окружающей среде, Джеймс попросил своих студентов привезти местные продукты, которые они купили в своих родных городах во время каникул. И... именно мед оказался самым зараженным. В нем было в сотню раз больше, чем в других продуктах, радиоактивного изотопа цезия-137. Это результат деления урана и плутония. После этого Касте и его команда начали тестировать образцы сырого меда по всей восточной части США. Из 122 проверенных образцов заметные следы цезия-137 обнаружились в половине, в 68. Вообще ученые давно исследуют механизмы проникновения вредных веществ из почвы в растения и выдвинули такую гипотезу. Они считают, что повышенное поступление радиоактивного изотопа в мед происходит там, где земля имеет низкий уровень калия. Этот элемент необходим растениям, а цезий и калий имеют сходные физико-химические свойства и проникают из почвы в клетки корневой системы по одним и тем же каналам. В результате из бедной калием почвы цветы начинают поглощать то, что они воспринимают как его замену – цезий. Так изотоп попадает в нектар, который пчелы доставляют в ульи. Подобные опыты проводили и российские ученые, и их коллеги из Беларуси. Только у нас они исследовали последствия не ядерных испытаний, а катастрофы в Чернобыле. И тоже нашли нехорошие изотопы. Опасно ли это? Для людей, насколько известно ученым, нет. Не та концентрация. Но вполне вероятно, что это еще один фактор, который привел к общему уменьшению популяции пчел, которое происходит во всем мире. Важно и то, что во многих странах становится все меньше подходящих для пчел диких уголков природы. И постоянные обработки полей ядохимикатами, и снижение биоразнообразия за счет выращивания огромных количеств одних и тех же растений, например, рапсы или кукурузы, все это насекомых тоже не оздоравливает. И беда не только в том, что если исчезнут пчелы, то меда не будет. Без них, самых эффективных опылителей, не смогут размножаться цветковые растения, в том числе те, что кормят и людей. В общем, на Западе бьют тревогу. И, например, в Лондоне ситуацию решили спасать всем миром. Повсюду, даже в центре, можно увидеть настоящие действующие ульи. Их держат экоактивисты. И они же водят экскурсии по пчелиным местам Лондона, которые есть даже в самом сердце города. Мне, например, показывали в районе легендарного вокзала Кингс Кросс. Местных жителей и туристов не только уговаривают, но и в игровой форме вовлекают в то, чтобы поучаствовать в жизни насекомых. Вы находите точку, где много цветов, заходите в мобильное приложение, отмечаете, сколько пчел вы увидели, и получаете скидку в соседнем ресторане. В специальном приложении можно построить маршрут по так называемой пчелиной тропе, прочитать информацию о растениях на каждой остановке. Еще горожан и владельцев предприятий призывают высаживать как можно больше цветов, которые могли бы служить медоносами. Укусов никто не боится. Как правило, эти насекомые не жалят, если их не обижать. Ну а участвовать в программе по спасению пчел стало модно. Я побывал, например, в гостинице, в двух шагах от парламента и Скотланд-Ярда, где готовы приютить не только людей. Там сделали очень популярную у гостей пчелиную террасу с ульями. В этих номерах есть все необходимое, чтобы можно было отложить яйца и перезимовать. За год с 7 ульев здесь собирают около 65 килограммов меда. Как показал анализ, в нем есть даже пыльца с кувшинок в королевских парках. И угощают им постояльцев. Лондон с его обилием зелени и платным въездом в центр все-таки не самый грязный город. Но я поинтересовался у управляющего, чистый ли получается мед, нет ли в нем каких-нибудь солей тяжелых металлов. Оказалось, все в порядке, его не раз проверяли. Наука, кстати, говорит, что такое действительно возможно. Сначала городскую грязь от выхлопных газов и промышленных предприятий отфильтровывают цветы, а потом и сами пчелы. Львиную долю токсичных веществ они оставляют в своем организме. И в этом есть некая природная логика, ведь медом они кормят потомство. Кстати, сбор сладкого сока растений – только первый и самый легкий этап. После него пчелам еще многое нужно сделать, чтобы из нектара получился мед. Например, уменьшить содержание воды с 80 до 20%. Я знаю историю про одного любителя сладкого, который пострадал от своей любознательности. Когда он узнал и в красках представил, как пчелы трудятся практически всем ульем над каждой каплей меда, используя там свои зобики и слюнные железы, неоднократно добавляя все это в мед, ну, в общем, он разлюбил все продукты пчеловодства разом. Я поэтому не буду вдаваться в подробности физиологии насекомых, хотя, кажется, уже вдался. Давайте лучше поговорим о чудесных химических превращениях, поскольку нам предстоит разобраться, может ли мед быть лекарством. Дело в том, что медоносные пчелы не просто собирают нектар, они изменяют его химически. Для этого им нужны ферменты, органические соединения, которые делают эту важную работу. Первым делом пчелы выделяют инвертазу. Она начинает расщеплять сахарозу, которая содержится в соке, на глюкозу и фруктозу. Эти два вида сахара лучше и быстрее усваиваются, как личинками пчел, так и людьми. Но с глюкозой происходит кое-что еще. Ее окислением занимается другой фермент – глюкозооксидаза, и в итоге образуется перекись водорода. Да, та самая, с помощью которой мы обрабатываем раны. Ее в меде не слишком много, поскольку с ней борется еще один фермент – каталаза, которая превращает лишнюю перекись в воду и кислород. Но то количество, что остается – один из факторов, который помогает меду работать в качестве своеобразного антисептика. Это его свойство, безусловно, было весьма актуально в те времена, когда современных препаратов, хорошо убивающих вирусы и бактерии, еще не изобрели. Механизм действия науке уже известен. Мед способен разрушать так называемые биопленки вредоносных бактерий, которые уже размножились, ну, например, в ране. Микробы их образуют для защиты, чтобы выжить во враждебной среде, когда с ними начинают бороться лекарства и иммунитет пациента. Они выделяют для этого специальные вещества, создающие что-то вроде полимерного слоя. Я нашел множество научных работ, в которых медики рапортуют о хороших результатах опытов с медом. Например, канадским отоларингологам из Оттавского университета и детской больницы Восточного Онтарио удалось разрушить биопленки золотистого стафилококка и синегнойной палочки, а норвежским микробиологам из университетской больницы Осло той же синегнойной палочки и клебсиеллы пневмонии, которая коварна тем, что весьма устойчива к антибиотикам. Но какой же мед использовали в этих экспериментах? Не те сорта, которые вы купите в магазине. Там были норвежский лесной, известный как Медимед, и новозеландская Манука. Она вообще фигурирует в успешных медовых исследованиях чаще всего. Это сорт, который новозеландские пчелы производят из нектара цветов чайного дерева манука. Растение редкое, встречается в горах, и срок цветения у него всего пара недель. Чтобы собрать мед, порой приходится задействовать вертолеты. Поэтому и цены просто бешеные. На одном из наших российских маркетплейсов я видел предложение вроде 7,5 тысяч рублей за 500-граммовую баночку. Главное, что подогревает ажиотаж, это, конечно, сообщение о лечебных свойствах мануки. Этот мед и правда рекордсмен по содержанию убийственного для бактерий вещества под названием метилглиоксаль. В обычных сортах его, как правило, немного, а в мануке до 500 мг на килограмм. Но полноценным лекарством признавать и мануку пока рано. В самом свежем исследовании британских ученых, оно опубликовано в журнале «Сообщество микробиологов» в 2022 году, говорится о том, что этот мед помог дополнить лечение. Его применяли вместе с антибиотиками, а не вместо них. Еще одна проблема в том, что мануку безбожно подделывают. СМИ постоянно пишут о скандальных разоблачениях на этот счет. Несколько лет назад ассоциация уникального меда манука, которая представляет новозеландских производителей, опубликовала такие цифры. Новая Зеландия производит только 1700 тонн этого меда в год. А данные о потреблении показывают, что за тот же период во всем мире продается почти в 6 раз больше. Примерно 10 тысяч тонн. Неувязочка. И даже если на баночке вы видите верную страну производства, и на ней стоят всевозможные отметки о сертификации, в том числе о проверке его уникальной ДНК, это тоже не гарантия. Мануку подделывают даже сами, вроде бы респектабельные, производители из Новой Зеландии. Такие разоблачения тоже попадали в прессу. Мед вообще фальсифицируют очень часто. По статистике, он в тройке лидеров среди самых подделываемых продуктов во всем мире. То, что контрафакта очень много, не отрицают даже те, кто мед пропагандирует и продвигает. О том, что на российском рынке не менее 30-40% фальшивого меда, мне говорил когда-то главный пчеловод Башкирии Амир Ишимгулов. За преданность делу коллеги и подчиненные называли его «наш пчеловек». В этой республике на мед, понятно, делают особую ставку. Это важный источник дохода и занятости для многих местных жителей. Здесь есть целые династии пчеловодов, а в башкирских лесах сохранились уникальные лесные пчелы. Выжить им помогло, как считают, то, что на Южном Урале медленнее, чем в средней полосе, уничтожались леса и остались удобные для насекомых места. Некоторое время назад именно для сохранения этих пчел тут даже организовали заповедники, где, как и столетия назад, практикуют бортевое пчеловодство. И это раньше. Бортники, как Винни-Пух, просто искали и разоряли гнезда диких пчел. Теперь они все-таки немножко помогают насекомым. В стволе дерева или в колоде долбят полость, в которой строят перегородки, чтобы было на чем держаться сотам. Отверстия закрывают деревяшками, чтобы никакая куница или медведь не предъявили свои права на этот мед, а для пчел оставляют только узенькое отверстие сбоку. Узкое настолько, чтобы не пролезла даже никакая несанкционированная оса. Колоду ставят в лесу, или подвешивают на ветке, или вовсе долбят полость прямо в дереве, стараясь ему не навредить. Пчел в эти искусственные дупла привлекают с помощью кусочка сот с обычной пасеки. Насекомые летят на запах, а потом решают переселить всю семью в этот новый уютный дом. Такой тип пчеловодства когда-то давно повсеместно практиковали и в центральных областях России, но потом еще в царское время он был запрещен из-за опасности лесных пожаров, случавшихся из-за неаккуратного обращения с дымарями. Но Башкирия пользовалась некоторой автономией. И тут промысел сохранился. Кстати, бортевой мед тоже стали подделывать. Берут соты, в раскрошенном виде добавляют в дешевый мед темного цвета и готово. Отличить не всегда может даже знающий человек. Также дело обстоит и с обычным медом. В республике волнуются, что подделки, которые обнаруживаются на российском рынке все чаще, портят репутацию меда в целом. Особенно этим грешат китайские производители. Порой их продукцию Россельхознадзор целыми партиями снимает с реализации. Именно Китай сейчас мировой лидер по производству меда. И иногда рекордных показателей там достигают не совсем законными способами. Например, под видом меда продают продукт разбавленный, старый или вовсе сахарный сироп. Но делают так вовсе не только китайцы. Повсеместно пчеловоды подкармливают своих подопечных сахаром. Это делает готовый продукт пресным и лишает его некоторых специфических медовых веществ. На самом деле получить фальшивый мед, очень похожий на натуральный, совсем несложно. Мы в программе «Чудо техники» попробовали, и получилось. Ингредиенты самые простые. Сахар, вода, лимонная кислота и всего лишь одна ложка натурального меда. У нас сироп вышел темным, по цвету, совсем как настоящий гречишный мед. Мы дали его попробовать эксперту с репутацией тонкого ценителя, цирковому медведю, Акиму. Для сравнения, были два вида натурального меда. Наш мохнатый аналитик подвел, съел и настоящий мед, и фальшивый, а есть ли разница, не сказал. Тогда мы позвали других сладкоежек детей и попросили из этих же трех образцов выбрать самый вкусный. По результатам дегустации, четверо из семи детей, в том числе мой родной сын, назвали лучшим фальшивый мед. Я пытался понять, что они в этом нашли, и тоже попробовал. На вкус оказалось похоже на карамель. Еще бы дети не проголосовали за эту свою любимую штучку на палочке. Подобный эксперимент проводили и на одном из крупных российских заводов по переработке меда, только со взрослыми участниками. На столе там стояло 6 совершенно одинаковых банок. В 5 из них натуральный мед разных сортов, а в 6 — подкрашенный сироп. И большинство голосов, около 80%, было за сироп, к удивлению и даже некоторой оторопи специалистов. Участники эксперимента утверждали, что именно у фальшивки более яркий, насыщенный вкус и аромат. В интернете можно найти кучу народных способов выявления обмана, но толку от них, к сожалению, никакого. Нам этот печальный факт подтвердили даже в профильном НИИ пчеловодства. Фальсификацию можно определить только лабораторным путем. И то не всегда, потому что даже природные ферменты меда, по которым в лаборатории определяют его подлинность, и те не безуспешно пытаются подделывать. Одним из показателей качества меда является, например, фермент диастаза. Чтобы увеличить его содержание, некоторые недобросовестные поставщики специально заражают мед грибком, который выделяет нужный фермент. Затем грибные споры уничтожают чем-нибудь вроде антибиотика тетрациклина и продают ничего не подозревающему потребителю. Эту уловку можно разоблачить с помощью иммуноферментного анализа, который, правда, стоит дорого и делают его нерегулярно. Хорошо, что такие махинации все же редкость. А вот попытки выдать дешевый мед за более дорогие сорта – очень частое явление. Иногда продавцы выдумывают и виды, которых вовсе не существует, например, сосновый, кедровый, хвойный. У этих деревьев нет цветов. Как пчела могла собрать с них мед? Ну, разумеется, никак. Это такой хитрый маркетинг. Но давайте представим, что нам удалось избежать всех этих ловушек, расставленных недобросовестными производителями и продавцами. И мы купили настоящий мед. Стоит ли его есть ради здоровья? Тут мед меду рознь. Сегодня известно около 300 его видов, и химический состав каждого зависит от растений и их нектара, собранного пчелами. Мы уже говорили про мануку, так вот, это один из очень немногих сортов с доказанным воздействием на человеческий организм. Причем в основном эксперименты происходили в пробирке, а не на людях. В хвалебных статьях в интернете, особенно на сайтах производителей меда, пишут о множестве полезных веществ. Витаминах, минералах, флавоноидах, полифенолах и аминокислотах. Все они действительно важны. Я постоянно рассказываю о продуктах, в которых их много. Но мед не из их числа. Там все этой пользы, что называется, следовые количества. Основное, что там содержится в меде, это сахар. До 85%, а то и 95%. И вряд ли что-то может компенсировать вред от воздействия сахара на обмен веществ при регулярном поедании больших количеств меда. Возьмем, например, аминокислоты. В меде их, как правило, до 15 наименований. Некоторые гуру ЗОЖа рекомендуют мед как источник аминокислот для вегетарианцев. Они не едят продуктов животного происхождения, и для них любой другой источник этих веществ очень ценен. Но как правильно рассчитать количество? Давайте попробуем. Из всех аминокислот с большим отрывом по содержанию в 100 граммах продукта обычно лидирует пролин – 0,9 грамма. Попадает он в мед из пчелиных желез, поэтому во всех сортах его содержится примерно одинаково. Но 0,09 грамма – это же ничтожно мало. При этом рекомендуемая суточная доза пролина – 5 граммов. То есть, чтобы получить это количество из меда, его нужно съесть целый бочонок – 5 килограммов 600 граммов. Хорошо, скажете вы. Если алгоритм «чем больше, тем лучше» тут явно не работает, как же насчет старого доброго чая с медом от кашля и при простуде? У меня для вас две новости. Как водится, хорошая и плохая. Начну с плохой. Чай с медом, как средство от больного горла, температуры или кашля, работает ничуть не лучше, чем любой горячий сладкий напиток. В базе данных Cochrane, международной организации, изучающей эффективность методов лечения при помощи доказательной медицины, есть несколько обзорных исследований со всего мира на эту тему. В последнем из них были собраны данные 1200 случаев кашля у детей. И вывод эксперты сделали такой. нет убедительных доказательств за или против использования меда. И надо быть осторожным. Один из ведущих московских отоларингологов рассказывал мне, что ему не раз приходилось наблюдать тяжелые аллергические реакции у детей, например, стеноз гортани после обильного употребления меда. Это угрожающее жизни состояние. Есть еще один фактор риска, когда мед дают совсем малышам младше 1 года. Это ботулизм. Мед часто содержит частицы, которые могут нести споры бактерий, вызывающих это заболевание. Взрослому – ничего, а у младенцев отсутствует устойчивость к таким микробам. А теперь хорошая новость. Если вы иногда любите выпить чайку с медом просто так, и у вас нет ни аллергии, ни диабета, то на здоровье. Слухи о том, что мед становится ядовитым, если положить его в горячий чай, давно развенчаны. Эта новость в свое время стала громом среди ясного неба для любителей медовых сладостей и фанатов лечения по бабушкиным рецептам. Якобы у вещества, содержание которого в меде подскакивает при нагревании, обнаружились канцерогенные свойства. В результате даже известные кулинары стали отказываться от использования меда в приготовлении блюд. Во всем винили гидроксиметилфурфурол или оксиметилфурфурол. Данные о его опасности и сегодня можно обнаружить чуть ли не в каждой второй статье о свойствах меда. Что же на самом деле? В свежем меде гидроксиметилфурфурола практически нет. Его может быть от 0 до 5 мг на килограмм. С течением времени, через несколько лет, это количество может возрасти в 30 раз, даже если мед никто не нагревал. А при повышении температуры реакция идет быстрее. Совсем обойтись без нагрева во время фасовки меда, увы, не выйдет, иначе его попросту не получится профильтровать. Это необходимо. На перерабатывающие заводы мед приходит, как говорят специалисты, с органическими включениями. В нем то и дело находят погибших пчел, частицы древесной коры или даже мелкие ветки. Максимальная температура, согласно ГОСТу, 40 градусов, причем нагревание происходит постепенно в течение суток. Но что будет, если поднять температуру выше, градусов до 60? Содержание гидроксиметилфурфурола действительно возрастет. Но, к счастью, вещество это вовсе не так опасно, как про него пишут. Оно в куда больших количествах содержится в других продуктах, например, в кофе и домашнем варенье. Тогда откуда вся эта шумиха вокруг якобы смертельно опасного нагревания меда? Когда-то ученые правда подозревали у гидроксиметилфурфурола канцерогенные свойства, и опыты их подтвердили, но не на людях, а только на мышах. Человеку нереально получить достаточную дозу. К тому же образуется пресловутое вещество довольно медленно, и повысить его уровень в меде моментально невозможно. Он просто не успеет образоваться до того, как мы его употребим в чае. Реальная опасность меда в другом. Рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения доза сахара в день для взрослого человека не более 7 чайных ложек, включая содержание во всех продуктах, кроме цельных фруктов. Если превышать, будут проблемы с обменом инсулина, весом, состоянием сердца, мозга, иммунитета. О посвященных этому исследованиях я рассказывал в теме про сахар. Увы, мед почти ничем его не лучше, так что увлекаться не стоит. Максимум 2-3 чайных ложки в день. Вот доза, рекомендованная диетологами. Пользы особой вы, честно говоря, не получите. Тех же витаминов куда больше в свежих фруктах. Но удовольствие, которое лично я испытываю от встречи с хорошим медом, ценно само по себе. Будьте здоровы и приятного аппетита. Подписывайтесь на мой подкаст там, где вам его удобно смотреть или слушать. Пишите вопросы и комментарии, обязательно буду реагировать. Покупайте мои книги в магазинах или по ссылке в шапке профиля. Увидимся, услышимся. С вами был Сергей Малоземов.